Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Игорь Анатольевич.
День добрый.
Добрый.
Как?
Да хорошо.
Слава богу. А вокруг тем временем катастрофы. Вот застрял сухогруз в Суэцком канале. Для нас это хорошо или плохо?
Если верить нашей прессе и нашему вице-премьеру Юрию Трутневу, для нас это хорошо. Потому что не сегодня, а завтра весь поток, грузопоток, который шел из Китая в Европу, пойдет по нашему Северному морскому пути. Но я сразу оговорюсь. Вот мне там закидают сейчас комментарии гнилыми помидорами, что я против такого подхода. Я вообще против того, чтобы у нас шел транзит по нашему Северному морскому пути. И сейчас могу объяснить, почему я против этого.
Так.
Значит, давайте начнем с того, что гордиться тем, что мы транзитная держава, мимо которой пролетают грузы, и мы чуть-чуть немножечко собираем денег, то, что они мимо проходят, это вообще, на мой взгляд, какое-то извращение. Но вот представьте, ну, вы же знаете, Новгородская область, она транзитная между Москвой и Петербургом. Там есть дорога Москва-Петербург, по ней пролетают грузовики. Какой резон Новгородской области от этих грузовиков? Они разбивают дороги, они загрязняют воздух, они устраивают аварии и иногда покупают пирожки у бабушек.
Есть еще один момент. Вот есть Тверская область, тоже транзитная. Вся утыкана камерами. Там такого количества камер я больше нигде не знаю. Собирают кровавую жатву.
Вот.
Штрафы.
Вот, кстати, Тверская область нашла свою специализацию. Да. Новгородская еще пока до этого далеко. Но, думаю, тоже возможно. Хорошо, штрафы собирать тоже. Но что-то мне подсказывает, что штрафы идут в одно ведомство, ГИБДД, а дороги ремонтируют из другого ведомства. И экология нарушается, как бы из другого ведомства, да, оплачивать все эти нарушения экологии. И вот теперь представьте, Северный морской путь. И мы говорим о транзите. Корабль вышел там из какого-нибудь Шанхая. Ему заправляться по пути нигде не надо, останавливаться нигде не надо. И разгрузился в каком-нибудь Роттердаме. Вот он пролетел мимо нашего Северного морского пути. Что нам оставил? Мне говорят сторонники: ну как же, рядовая проводка. Я говорю: ну хорошо, это примерно как штрафы ГИБДД. То есть они платят, но это платят в Росатом, и Росатом, и хоть и государственное предприятие, но, как бы, в общем, деньги седают в другом кармане. При этом мы обязаны обеспечить сопровождение, мы обязаны ликвидировать разливы нефти в случае чего, помогать в спасательных операциях, если, не дай бог, что случилось. Да, понятно, что в случае спасательной операции потом все расходы платит судовладелец. Но во время спасательной операции разлилась нефть. Все ли мы собрали? Не все ли мы собрали? Это раз. Два. Соответственно, когда эти деньги поступят? Обычно это очень долго деньги идут после всех спасательных операций. То есть, мы сначала делаем за свой бюджет, потом мы когда-нибудь падаем. Ну и самое главное, стоит ли вот эта вовчинка в такой выделке, да, таких затрат? Ну и еще такой достаточно интересный момент, что до тех пор, пока мы не организуем вот перевалку грузов на своей территории, вот сейчас по этому подробнее поговорим, другая немножко экономическая модель, то есть, этот транзит нам, в принципе, бессмысленен. Опять-таки, как Новгородская область. То есть, нам будет оставлять грязь, оставлять мусор, мы будем разбираться с авариями, обеспечивать навигационную обстановку, проводить корабли, а в ответ практически ничего. Есть возражения, обычно мне говорят, но Суэцкий же канал.
Суэцкий... А я, извини, перебью, я на месте наших этих уважаемых партнеров еще бы умышленно вам гадил. Я бы где-нибудь это сбрасывал бочки с мазутой на дно незаметно по военному. Они бы там взрывались или просто текли. А потом говорил: посмотрите, что эти твари делают. Это же наша планета.
Вот ты сейчас вот начал говорить про такую интересную тему по поводу экологии. Но сначала про Суэц.
Так.
Обычно вот оппоненты мне говорят: ну хорошо, Суэц там 5,6 миллиардов. 6 миллиардов в год получает бюджет Египта за провод по Суэцкому каналу.
Мое почтение.
Да, большие деньги. А я всегда в таких случаях отвечаю: вы посмотрите правила прохода судов по каналам, искусственно прорытым, созданным, да, и вдоль береговой линии. Вот там канал. Там государство имеет право брать деньги за эксплуатацию, обслуживание в бюджет. А мы нет. Мы вот за это не можем взять. За то, что корабль прошел вдоль наших берегов, мы деньги взять не можем. За то, что корабль проходит вдоль по Малакскому проливу, ни одно государство деньги не берет. Ну, пролив.
Значит,
все контролируется. А по поводу экологии, ты знаешь, на самом деле не очень далек от истины, когда начал рассказывать про мазутные бочки. У нас же есть целая международная морская организация, такая структура, которая там, ну, определяет перевозки, нормы, нормативы, выбросы углекислого газа, как правильно работать. Там, ну, такой большой, ну, как ООН, да, только вот в морском деле. И они тут недавно заботились, что в Арктике это тяжелое судовое топливо, выбросов очень много.
Да.
И экологическая обстановка очень отвратительная, и там нельзя. А весь наш флот российский примерно 97%, ну, может быть, чуть поменьше, может быть, сейчас утрирую, но 90% точно, кроме атомных ледоколов, да, и сейчас нескольких газовозов, они-то ходят на тяжелом судовом топливе, на мазуте, на дизеле.
Еще одно преступление коммунизма. Понастроили таких пароходов.
Которые не попадают под ограничения.
Да. Я, кстати, извини, перебью, как-то это там, когда наш дальнобой стали пускать в Финляндию, и наши люди в фуфайках, сапогах, кирзачах там туда и в сварочных шлемах отправились, значит, в Финляндию, те слегка обалдели сначала, Ну, например, ты встал на стоянку, там асфальт еще что-то, а если тебя масло течет, у нас это нормально, нового, ну, да, да, нальем, благо недорого. Что это такое? Сначала дикие штрафы. Как советский водитель решал проблему? Он привязывал под картер матрас. Ну, пока матрас маслом пропитается, там на несколько ходов хватит. Потом выкинул, привязал новый, и все хорошо. Ну, так они, глядя на это безобразие, они тупо, вот у вас неправильная нагрузка на ось в КамАЗе, и больше ваши КамАЗы к нам ездить не будут. И они туда больше не ездят. Ну, покупайте Volvo, прекрасный автомобиль.
Да. Так и тут примерно то же самое. Примерно такая же технология. Поэтому всегда говорю, кто думает, что экологическая дубина – это про экологию, это нет, это про конкуренцию в основном. Ну, есть же классическая история Дюпонта и озоновой дырой, да, когда там компания Дюпон было интересно перевести все холодильники с фреона. Ну, вот придумали.
Получилось.
Кстати, про нее вообще же больше не говорят.
Вот. Я хотел сказать, вы помните, когда последний раз говорили про озоновую дыру? Сколько же было проблем? Вот.
Журнал «Наука и жизнь» я выписывал, читал постоянно. Бизоновая дыра там то расширилась, то сузилась. Какой кошмар.
Да. Мы все же переживали, она так далее. Это хороший, абсолютно четкий ход рекламный, да, когда нужно было сформировать проблему, а потом успешно решить. Так это же самое Северным морским путем. То есть, мы вдруг резко озаботились, что там ходят корабли на тяжелом судовом топливе. Судовом топливе, прошу прощения. То, что они на таком же топливе ходят через Панаму, через Суэцкий канал и так далее.
Вы с темы не съезжайте.
Вот. Да. А там проблема. И самое главное, что, опять-таки, говоря про этот транзитный путь, тут же компания Nike сказала, никогда не повезем товары по Северному морскому пути. Они не возили никогда. Они никогда не возили. Хендем такая вслед за Nike говорит, тоже не повезем, тоже никогда не возили. Более того, невыгодно им вести вообще никак. Но коль тема пошла, коль хайп пошел, его нужно поддержать.
Да? Можно поэтому... выступить.
Да. Конечно,
ты ничего выступить. Не потеряешь, а выступил красиво.
Да, во-первых, ты экологически френдли, да, или как-то экофрендли называется. Да. Во-вторых, ты в политическом тренде, то есть ты вот противостоишь. Поэтому, что касается экологии, это еще одна тема. Будут пристально, внимательно смотреть. Большой грузовой поток по Северному морскому пути, транзитный, еще с этой точки. Он не только нам не выгоден, он еще нам не дадут его сделать. Просто не дадут. Нас замучают такими нормативами, что, в общем, мы заколебемся, что называется, пыль глотать. Да? Улучшать экологические нормы бесконечно. И самое главное, что... Нет, а теперь...
Они же, извини, перебью. Они и принимаются, эти экологические нормы, для того, чтобы оказывать экономическое давление. Ничего другого. Вся их последний пример. Например, вспомнил про этот Nike и китайцы. Оказывается, в этом Синьцзян, уйгурский автономный, оказывается, там рабский труд. Да. Представляете, хлопок рабы собирают. Да, да. Я немедленно вспоминаю, как у нас рабы пилили лес, который раньше вместо нефти был. Кругом рабы, это мы не покупаем, а что ж вы раньше-то там делали? Да. Зачем вы выносили производство в Китай? Хотелось бы узнать, в том числе и, возможно, в первую очередь, потому что там об экологии заботиться нельзя, а значит, стоимость производства в ноль, а здесь мы продаем хорошо, а теперь Китай попёр вверх, надо остановить.
Естественно, как это говорил Карл Маркс, нет такого преступления, ради которого
это капитал...
Вот, так и тут. То есть, в данном случае, да, когда начинает возрастать конкуренция, мы резко начинаем обращать, что рабы. Да? Поэтому и тут. До какого-то момента Северный морской путь и его экология никого не волновала абсолютно.
Тут я уже растерялся, так а зачем он нужен? У меня чисто штамп в мозгу, что просто чтобы через него проходить быстрее.
Вот. А теперь смотрите, значит, что касается быстрее. Тут тоже такой достаточно любопытный миф. У нас очень любят рисовать картинки, вся наша государственная пропаганда любит рассказывать о том, как хорошо и коротко можно будет пройти по Северному морскому пути. Но если обратите внимание, большинство картинок рисуют почему-то из Йокогамы. Вот из Йокогамы до Роттердама. Да, из Йокогамы до Роттердама ближе, но из Йокогамы не возят такого количества товаров, как Шанхая, а Шанхай уже южнее, ниже. И там, соответственно, товаров формируется гораздо больше для отправки. А вот если посмотрим уже из Шанхая по Северному морскому пути до Роттердама, уже не так коротко получается. Это во-первых. Во-вторых, ключевая вещь в логистике – это, во-первых, цена отправки груза, во-вторых, соответственно, предсказуемость. Вот цена, как бы мы ни считали, как бы мы ни прикидывали, и вице-премьер Юрий Трутнев признал, как бы мы ни говорили, что да, пока дороже получается по Северному морскому пути, несмотря на то, что короче.
Вот ведь.
Объясню. Дело в том, что у нас есть ледовая проводка, как бы, соответственно, цена накидывается моментально. Второе. У нас повышенная ставка страхования груза, поскольку непредсказуемые условия, погода и так далее. Не только груза, но и экипажа. И самое главное, что у нас, в общем-то, и целом корабли не все могут ходить по Северному морскому пути, там должен быть ледовый класс, да, чтобы, соответственно, там, не дай бог что, чтобы корабль выдержал и не утонул. А это нужно строить отдельные корабли, соответственно, либо их использовать, что, соответственно, удорожает. Ну и самое главное, смотрите, что такое большой контейнеровоз океанский. Видел контейнер?
Сейчас ты Россию счастья это лишишь, ёлы-палы.
Нет, мы сейчас потом
иллюзии развиваются,
как дым. О счастье поговорим отдельно, для чего нам он нужен, потому что потом поговорим. Значит, видел какой-нибудь большой контейнеровоз?
Да, конечно.
Это же просто, это целый город. И вот теперь просто на секунду секундочку, представь ширину корпуса этого контейнеровоза и ширину корпуса ледокола. Вот просто, чтобы идти за ледоколом, да, не сможет. Да. Нет такого ширины, не делать. Это два рядом ставить, это еще под вопросом. И, соответственно, чем больше контейнеровоз, тем больше загружает контейнеров, тем будет дешевле. Поэтому по южному маршруту ему идти дешевле. Угу. И самое главное, что у нас нынешняя логистика обычно выстраивается так. Вот вышел груз из Шанхая, он идет. Идет в Юго-Восточную Азию, там что-то дозагрузился в какой-нибудь Малайзии, потом дошел до Индии, там что-нибудь загрузился, потом свернул в Пакистан, там дозагрузился, в Иране что-то выгрузил, выгрузил снова и так далее. Потом прошел через Суэцкий канал, в Черногорию пристал, там часть выгрузил. И так потихонечку разгружаясь, дозагружаясь, он идет там, ну, допустим, до Роттердама. И в обратную сторону также идет с догрузкой. А вот теперь на секунду представь, вот нашей северной территории вышел контейнеровоз, вот где там разгружаться? Что там? Там пусто, да, там ничего нет.
Самое главное, непонятно для чего.
Вот, вот, нет ни грузов, ничего,
это там люди не живут.
Да? Вот. И вот когда мы начинаем говорить, нам нужен транзит, нужен транзит, нужен транзит. Я всегда задаю вопрос, зачем? Для чего нам там нужен? Ну, вот, а теперь перейдем к главному. То есть, все-таки я сторонник развития Севморпути. Больше того, я считаю, что это вообще нам природой дарован уникальный водный маршрут. Начнем с того, что мне не нравится, что мы говорим, давайте сделаем второй Суэц. Вот почему в Суэце никогда не говорят, давайте мы сделаем второй Севморпуть. Угу. То есть, мы уже вторичны, сами себя ставим во вторичную. То есть, как бы пытаемся сравнить, а вещи несравнимые. Да? Нельзя из слона сделать вторую мышь и наоборот. Да? То есть, у мыши своя специализация. Так вот, у нас на Севморпути есть своя специализация. Дело в том, что, во-первых, это водная артерия, единственная водная торговая артерия, которая не контролируется флотом США и их союзников. Давайте с этого начнем. То есть, куда мы не посмотрим, где бы мы не бросили взгляд в мировой океан, там так или иначе...
Для многих открытие. Никто не знает, кто контролирует морские пути и зачем это вообще надо.
Нет, да как? Это же... Нет, это вот испокон веков контроль над морскими торговыми путями – это основа благосостояния любого государства. Британская империя не просто же так империя. Да? То есть, да. Возможность контролировать, возможность быстро проецировать силу в любую точку земного шара, что потом взяли на себя американцы, да, это же факт. Это как бы основа могущества, в том числе как бы экономического. То есть, установление выгодных тарифов, контроль как бы за поставками грузов, в случае чего перекрытие этих торговых путей. Да, и прижатие всех к ногтю, введение санкций, блокад. Это же вот, все так оно и было. И вот если мы посмотрим, я не говорю про Суэцкий канал, где просто вот англичане-то с Кипра ушли, а две базы военные остались. Вот они даровали свободу Кипра.
И Гибралтар.
И Гибралтар, да, и Гибралтар контроль, да, то есть, соответственно, присутствует и так далее. Ну, про маму США я не говорю, да, про ключевые всякие разные вещи. Ну и в любом месте Малакский пролив, рядышком быстренько находится американский флот. То есть, где только возможно перекрыть артерию, там будет либо военно-морской флот США, либо их союзников находиться. Так вот, Северный Ледовитый океан – единственная водная территория, которой эти силы не контролируются. То есть, мы уже имеем у себя под рукой резерв, в случае чего для предоставления, там, не знаю, Китаю, Индии, ну, кто захочет, да, возможность проводить корабли. Да. Уже это есть. То есть, уже как бы появляется альтернатива. И вот, как мы говорили чуть раньше, экологические вбросы не просто так. То есть, там же тоже ребята умные, головы хорошие, они прекрасно понимают, что да, сейчас тяжело, сейчас непросто. Сейчас мы только становимся на ноги, сейчас мы только развиваем наш ледокольный флот, сейчас мы начинаем выстраивать там новые логистические схемы. Но потенциально-то все возможно. Они же конкурентов душат в зародыше.
Да,
то
да,
есть,
да.
Они же заранее начинают как бы к этому готовиться, так и северным морским путем. Вот эта экологическая тематика, это, считайте, предупредительный выстрел. То есть, слова, что типа, ребятки, мы заметили, что вы там делаете, да, и вам сейчас вот просто так мало не покажется. Да? То же самое, как все крики по поводу военных учений. А Россия проводит учения в Арктике, оно и милитаризирует. Ну, а где нам еще проводить учения? Это наши границы. Ну, где? Да? То есть, вот в каком месте? Это самая широкая наша граница. Да? То есть, у нас там должны быть войска в постоянной боевой готовности, если хотите. Ну, вот. Поэтому, соответственно, первое наше преимущество. Мы имеем прекрасную транспортную альтернативу, которую можем предложить. Да? То есть, прикрыть. Вторая вещь. Когда мы говорим о транзите... Мы говорим, обычно корабль вышел, прошел, да, там заплатил денег за проход. Но это, конечно, для нас очень плохо. Но если мы поменяем логистическую схему, значит, хорошие ребята, прекрасные, умные, там, из того же Росатома, из Министерства транспорта уже давно ходят и говорят о том, что подход к транзиту, вот как мы видим, неправильный. А правильный подход следующий. Мы строим два хаба по переработке груза в Мурманске, ну, где-нибудь на Дальнем Востоке. Камчатка, может быть, не знаю. То есть, и получается, что мы сгружаем партии, приходят эти большие контейнеровозы, сгружают партии, ну, предположим, в Камчатке. Дальше оттуда суда ледового класса малыми партиями их забирают, протаскивают по Северному морскому пути и разгружают точно так же в Мурманске. То есть, нет дальше смысла этому кораблю с ледовым классом ходить по теплым морям. Бессмысленно, дорого, неинтересно. Вот. А дальше уже этот груз перераспределяется. Либо по железной дороге уходит вглубь России, либо по той же железной дороге уходит в Скандинавию, либо он перегружается на более мелкие суда и идет уже дальше в Европу. И вот если вот такая схема будет заработать, вот это уже будет очень хороший с точки нашей зрения экономически выгодный транзит. Почему? Угу. Потому что переработка, вот нынешняя логистическая экономика по растарке, затарке, хранению контейнеров, перераспределению груза создает очень большую дополнительную стоимость. Это куча людей, которые обслуживают это дело, загружают туда, выгружают, в конце концов, марки клеят, там, акцизные, которые нужно, да, перераспределяют груз, там, это уходит туда, это уходит сюда. Это прям достаточно большая сильная точка при притока денег. И вот с этой точки зрения тогда уже играет совершенно по-другому. Мы становимся не просто страной, мимо которой пролетают на бешеной скорости корабли, нам ничего не остается, а мы становимся страной, которая перерабатывает этот груз, выстраивает новые, еще раз повторю, логистические схемы. Потому что те же скандинавы, несмотря на всю их любовь к США, к НАТО и к Евросоюзу, когда впервые речь зашла о том, что в Мурманске, возможно, будет хаб, ребята быстро подпрыгнули и засуетились.
Свои предложения... к деньгам гораздо сильнее.
Конечно, чем к НАТО. Потому что там вырисовывается совершенно другая схема. Там же железные дороги можно подсоединить, а быстренько вот мы вниз спустим, тут перегрузим еще что-то и так далее. И все понимают прелесть и выгоду от этого. А единственный крупный порт, способный обрабатывать большие количества грузов, у нас Мурманск. Больше нету там на территории Норвегии такого нету. Опять-таки, спасибо сначала царскому правительству, а потом большевикам, которые развили этот порт. Вот, поэтому...
Заложили атомную бомбу.
Да. Поэтому вот с этой точки зрения... Действительно, мы становимся достаточно уникальной тогда державой, не просто, еще раз говорю, транзитной, а контролирующей определенные грузовые потоки. И вот тут мы вступаем в такую сильную конкурентную борьбу с нашими партнерами, как у нас сейчас модно говорить, что мама не горюй. В общем-то и целом я поэтому повторю, что вы какие вот эти вот про экологию не просто так. Они, в общем, все прекрасно понимают, что если эта схема заработает, Россия, во-первых, заявляет себя как мощного игрока на этой территории, во-вторых, неконтролируемая морская артерия, а в-третьих, еще русские деньги начнут зарабатывать на этих грузах.
Это вообще недопустимо.
Как это можно? Не могут... Дикари.
Чумазые. Чумазые.
Зарабатывать деньги без позволения господина. Да, только под их контролем. Вот. Ну, и, собственно говоря, получается, тогда немножко все по-другому выстраивается. И вот тут, если эта схема выстроится правильно, грамотно, это вообще целая интересная история. Потому что, если мы опять посмотрим на Арктику, мы увидим, что... Ну, так получилось. Дорог там нет. Аэродромы построить достаточно тяжело, да, то есть, в общем-то и целом, потом их заметает, там летом все оттаивает и прочее, прочее. Населенный пункт у нас там есть, воинские части у нас там есть, их содержать надо. И вот нормально функционирующий, работающий Северный морской путь, это, если хотите, национальная безопасность нашей страны, это нормальная доставка грузов, соответственно, разгрузка их в точке, там, в небольших портах, которые находятся на территории Северного морского пути, и дальше уже отправление грузов внутрь страны по водным путям. Вот эта выстроенная схема меняет, в принципе, всю логистическую часть вот этой вот северных территорий. Да? Получается, что завозить самолетом, забрасывать туда вертолетами эти бессмысленные бочки с горючим, бесконечные, вернее, бочки с горючим, в принципе, уже не так выгодно получается. Вот если наладить нормальную загрузку, перегрузку грузов по речкам, отправление дальше вниз уже маленькими партиями распределения, это совершенно другая вещь получается. И с этой стороны развитие Северного морского пути, навигационного оборудования, метеорологического, нормальных портов, которые принимают, там, линии связи, ледокольной проводки стабильной, нормальной, это уже другой клинкор. Это уже становится выгодой нашей стране. Поэтому я всегда говорю, что к Севморпути подходить с точки зрения «давайте построим второй СУЭЦ», но это ложная цель, неправильная. Мы не построим его. Да? А если мы подходим к Севморпути как уникальной транспортной артерии, которая в первую очередь обеспечит наши экономические потребности, а во вторую очередь поможет нашим союзникам создать транспортную альтернативу, вот тогда это имеет смысл. Я уже не говорю по поводу того, что действительно наш Северный морский путь – это, помимо всего прочего, еще и наш выход в мировой океан. То есть, причем в любую сторону. То есть, мы можем уйти через Норвегию в Атлантику, можем уйти точно так же, вот, собственно говоря, в Тихий океан, уйти туда. Подлодки-то у нас не зря под Мурманском все сосредоточены.
Атомы. Конечно.
Да. Не зря же. Просто, не просто же так. Им больше неоткуда выйти в мировой океан и дежурство. Поэтому контролировали? Контролируем. Будем контролировать. И если мы потеряем этот контроль, это будет тогда достаточно большая проблема для государства.
А вот такой вопрос. Вот, например, большевики... Батюшка-царь начал Транссибирскую магистраль, большевики построили БАМ, потом забросили, потом вдруг смотрю телепрограмму НТВ, там с таким... какое нужное дело-то, БАМ! То, что рассказывали, что коммуняки проклятые вбухали неведомо во что денег, и никому это не надо, теперь оказывается страшно полезное дело, точно так же, как и Севморпуть. Да. Так вопрос, а этот самый БАМ, например, по которому контейнеры можно тащить, он,
можно.
Он же гораздо южнее, гораздо проще. Зачем идти через льды, ледоколы, атомные? Может, лучше через БАМ возить?
Можно, но смотрите, во все времена перевозки по морю была всегда самой дешевой перевозкой. Ну, в силу того, что просто корабль берет больше груза.
Yeah.
Вот. И, в общем-то, и в целом он идет себе, идет спокойненько. А по железной дороге еще кроме груза входят пассажирские поезда, другие грузы и так далее. Поэтому железка, да, нет, вообще с точки зрения нашей континентальной страны, развитие сети железных дорог – это большой рывок экономической, политической, социальной зрения. То есть, стало возможно добираться, да, перевозить большое количество грузов. У той же Англии таких проблем особо нету, да, то есть, не раз везде практически выход в море существует. И вот можно ли перевозить? Можно. Более того, сейчас, когда Суэцкий канал встал, значит, частично у нас улучшилась перевозка грузов по Транссибу, они пошли. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это все равно получается дороже. Все равно получается дороже. И, в общем-то, и в целом такого большого количества грузов, которые можно пропихнуть морским транспортом, по железке не пропихнешь. Более того, вот опять к Северному морскому пути и наших преимуществ, почему нам нужно все-таки его развивать. Транзит не нужен, развивать нужно. Мы, так получилось, нам природой дано, сначала все это воспринимали как некое наказание, там кто-то тоже говорил, это Ключевский, по-моему, природа мачеха России, да, что нас так развернуло в сторону Северного Ледовитого океана, да, больше в мировые океаны выхода нигде нет прямого. Но, с другой стороны, это и возможность развития, скажем так, чем труднее задачка, тем сложнее решение для решения этой задачки находится. Вот кто первый в мире придумал атомный ледокол? Ну, русские. История была придумки очень простая. То есть, есть Норильский никель. После войны молодому, ну, восстанавливающемуся советскому государству страшно нужны были валютные запасы. Никель покупали дорого, но там были льды. Значит, нужно было обеспечить круглогодичную проводку для вывоза никеля и продажи его на буржуйских всяких биржах. Значит, дизельные ледоколы не справлялись с задачей. Это раз. Два. Нужно было постоянно загружать там топливом. Вот то же самое. Выбросы в атмосферу. Очень короткий срок автономности. А поставки должны быть постоянные. Да? Изобрели атомный ледокол, поставили атомную установку на ледокол, и для... вот начал... так начался ледокольный флот. То есть, вот смех смехом решали абсолютно простую, примитивную задачу – обеспечить круглогодичную вывозку никеля, соответственно, значит, из Норильска. Все, решили. И то же самое, и больше ведь нет ни у кого атомного гражданского флота ни в одной стране, а по-прежнему первый. Это, на всякий случай напомню, 56-й год. 56-й. То есть, вот только...
Я страшное скажу, он больше никому не нужен.
Во. А у нас вот... А у нас есть. Да. А у нас есть и работает, да. То есть, а 56-й год, это так на секундочку представить, это вот буквально сколько там, 12 лет, 11 лет назад закончилась война, да?
Товарищ Сталин, 3 года
назад. 3 года назад умер, да. То есть, страна, в принципе, в нищете, там, в разрухе восстанавливается тяжело, и тут бах, такое чудо практически космическое. Вот. И, в общем-то, и в целом мы сохраняем за собой лидерство по производству атомных ледоколов. Лучше нас никто этого не делает, да, круче нас никто этого не делает. Более того, уже на излете Советского Союза был вообще придуман интересный проект строительства лихтеровоза «Севмурпуть» на атомной установке. Это тоже единственное судно, которое на атомной установке гражданской ходит, не ледокольное, а вот обеспечивающее судно и так далее.
Но это контейнеровоз по-русски.
Контейнеровоз, да, контейнеровоз. Я все время смеюсь, что это вот как наследие прошлой высокоразвитой цивилизации. Когда вот я заходил на него, да, то есть ты понимаешь, что это нечто, это фантастика. Это вот там 88-й год, если не ошибаюсь, 87-88 год постройки. Это вот последний буквально вздох Советского Союза. И эти суда, они могут работать на Северном морском пути, они могут опять-таки обеспечивать нашу территорию грузом, они могут перетаскивать контейнеры. То есть, когда мы говорим, вот еще один отдельный аспект, не надо забывать, когда мы говорим о Северном морском пути, это специфическое судостроение для Северного морского пути. Мы судостроение свое, ну, давайте будем честно говорить, просрали.
Но я тебе страшное скажу, буквально в предыдущем месяце внезапно ознакомился с какими-то интернетными, естественно, данными, там написано, что Россия вышла на второе место в мире по судостроению.
А вот по какому?
Не знаю.
По военному.
А-а-а.
Да. Нет, с военным судостроением у нас все, слава тебе, Господи, хорошо. Более того, мы там где-то последние отчеты читал, что-то порядка 12-15 рынка контролируем экспортного военного судостроения. На первом месте только США, на втором мы. То есть, вот тут все хорошо. Но с гражданским судостроением все не есть хорошо. То есть, на самом деле, корейцы, китайцы, они достаточно... Ну, посмотрите, вся наша краса и гордость, вот эти вот газовозы, которые работают на Ямал, они же все построены на Hyundai. То есть, на, собственно говоря, в Южной Корее. Вот. И догнать их будет очень тяжело. То есть, вот очень тяжело, если мы говорим про крупносекционное гражданское судостроение. Но если мы избираем свою специализацию арктическое судостроение, уникальные суда с уникальными, собственно говоря, с силовыми установками, с уникальными там, оборудованием, то, в общем-то, и в целом здесь нам и карты в руки. У нас
думать не о чем.
Да. Да, абсолютно. В общем-то, и в целом мы получаем нишу, на которой больше нет. Да, есть массовый автомобиль, я не спорю. Да, и да, есть Bentley, условно говоря. Вот если мы вот в таких категориях мыслей, да, да, даже не Bentley, это Rolls-Royce, там, ручная сборка, условно говоря, его же покупают, и, собственно, рынок, так и тут. То есть, есть массовое судостроение, нам будет очень тяжело отвоевать обратно позиции, а есть уникальное, специфическое. И вот развитие Севморпути как раз дает нам шанс развить вот это судостроение.
А мне все время казалось, что Я с детства помню, что все мегатанкеры всегда строили в Японии. Что там самое дешевое было. А потом Япония деньгами распухла, им перестало быть интересно строить. И они в недоразвитую Корею все это спихнули. Но поскольку мы идем по следам, так может мы следующие недоразвитые, кто начнет строить эти мегатанкеры и прочее.
Ну, у нас же есть звезда на Дальнем Востоке. И, в общем-то, и в целом, да, как бы стоит тоже в том числе вопрос постройки крупнотоннажного флота на звезде, да, больших контейнеровозов и прочие вещи. Но опять. Вот судостроение – очень интересная отрасль, которая к себе… Почему так мы говорим, что надо ее развивать? Да? Она подтягивает за собой кучу других отраслей, как автомобилестроение. Да, да. То есть, одно, другое, третье, четвертое – это толчок для всей экономики. Поэтому интерес правительства к развитию этой отрасли – да. Но здесь, наверное, нужно понимать для себя, что это либо будет очень большое вложение сил, очень большое вот прям вложение с инженерных кадров, с рабочих специальностей, потому что надо восстанавливать все. В Советском Союзе это все было. Я вот только если посмотреть по городу в Ленинграде, сколько было училищ и ПТУ, которые обеспечивали те же верфи. Сколько их сейчас осталось? Штуки 3, наверное. То там сейчас с трудом восстанавливают их, чтобы хоть как-то кадры же надо брать. Кстати, помнишь, было очень интересно, когда только пошло возрождаться судостроение, на адмиралтейских верфях начали искать сварщиков. И вот я по тем временам, это год 2000 или 2001, помню, что тогда, условно говоря, средняя зарплата была там 1020 рублей, да, а там сразу 50 предлагали сварщикам. То есть, были какие-то нереальные цены, потому что заказ есть, деньги есть.
Они сейчас отлично зарабатывают.
Ну, вот. То есть, вот вопрос, надо ли тебе учиться менеджера, да, или, может быть, на сварщика пойти хорошего. Профессионального. Вот, поэтому судостроение, конечно, развивать надо, а вот арктическое судостроение – это прям реально наша такая узкая компетенция, где мы можем, ну, не то, что мы можем, мы обязаны быть впереди всего мира. Мы обязаны...
И это же, наверное, как с ледоколами. То есть, их никто просто строить не будет, зачем кому-то дарить. Вот. Надо свое делать, вот, да. Вот. И если они это же как у викингов, которые там это под парусом до Ладоги. На морских кораблях, а там, чтобы по Волхову дальше это в Гардарики или как их там, через наши Гардарики в Константинополе они все время пересаживались на другие лодки, которые через пороги тащить можно не этот дура, а что-нибудь поменьше. Ну, так и тут свое, наверное.
Вот. И если вот опять возвращаясь к тому, зачем нам всем морпути, если у нас будет несколько составляющих. Первое, то есть нормальный ледокольный флот, который позволяет проводить достаточно большие грузы. Кстати, по поводу лидера, мне очень нравится, что все обычно там ледокол лидер. Все представляют большой крупный корабль, который там красивый. Идет на Северный полюс, а его задача на Северный полюс не ходить. Его задача вот, опять очень функциональная. То есть, вот в этом плане, что мне нравится Арктика, вот там всегда решаются четкие функциональные практические задачи. Вот задача ледокола – лидер таскать за собой караваны контейнеровозов с коммерческой скоростью не менее 4 узлов в час. То есть, все, вот не надо ни на Северный полюс ходить, не надо там рекорды ставить и так далее. Коммерческая задача – таскаем за собой как бы поэтому шире корпус, поэтому, собственно говоря, возможность проходить более сложные льды, не останавливаясь практически идти. Так вот, если мы выстроим эту систему, то есть, вот с одной стороны, нормальный ледокольный флот, да, в том числе лидер, как, собственно говоря, действительно лидер нового ледокольного флота. С другой стороны, корабли ледового класса, которые позволяют перевозить контейнеры и другие грузы в северных широтах. С третьей стороны, вот эта логистическая схема, когда действительно у нас хаб грузовой в одной точке, хаб грузовой в другой точке. Тогда, в общем-то, и в целом Северный морской путь работает. И плюс к этому присоединяем историю с обеспечением наших северных территорий завозки грузов. Вот в этом случае, во-первых, мы фактически монопольно распоряжаемся всей транспортной инфраструктурой, как правильно ты сказал тогда, зачем нас покупать, если проще арендовать русских. Или пользоваться, да, соответственно, этим. Мы выстраиваем свою инфраструктуру, мы опять-таки создаем альтернативный торговый маршрут, который прикрываем нашим доблестным Северным морским флотом, который, кстати, в отдельный воинский округ выделен, это уже не зря. Так, на секундочку. И, в общем-то, и в целом мы создаем дополнительные возможности по формированию грузов на нашей территории и доставке этих грузов как во внутреннероссийскую территорию, так и во внутриевропейскую территорию, получается. И вот полностью переформируется вся эта логистика. Она выстраивается по-другому. И тогда уже мы вступаем действительно в хорошую конкурентную борьбу. Не просто вот размахивая шашками, а идите как вот к нам вокруг, а все посерьезки. С хорошими деньгами, с хорошим обеспечением. И в случае чего там быстренько выстроится флот и покажет, как...
Неплохой результат.
В учебных стрельбах. Вот. Где кому и как надо ходить, а кому не надо ходить. Я же не говорю про совершенно фантастические вещи. Там некоторые сейчас футурологи рассуждают, что лед действительно уменьшается. Там это спорный вопрос, но есть подвижки ледяного покроя. И в какой-то момент может получиться так, что выгодно будет корабли таскать прямо через Северный полюс, напрямки просто так вот ходить. То есть, вот даже так вот просматривают там 50 лет, 60 лет. Если эта история выстрелит, то вообще мы к ней готовы. У нас вообще все хорошо. Да? И тогда действительно там получается... Это же мы привыкли по глобусу, даже не по глобусу, а по карте смотреть. Да? Если посмотреть по глобусу, то мы понимаем, что отсюда до сюда через Северный полюс самая короткая траектория. Да? То есть, в общем-то и в целом, почему, опять-таки, через Северный полюс летал Чкалов? прав. В общем, потому что вот так вот лететь долго, а так раз и перемахнул. Вот, и ракеты так летают, да.
Там у них наименее защищенные.
Да. Вот поэтому, если смотреть вот на футурологов, на их предсказания, тогда у нас вообще все хорошо. Тогда, условно говоря, там в горизонте 50-70 лет мы выстраиваем всю инфраструктуру для решения этого вопроса, для создания еще более короткого пути через Северный полюс. Вот, пока это фантастика, это действительно об этом можно теоретически рассуждать. Но если там что-то будет подвижки, какие-то вещи будут изменяться, да, с погодой что-то поменяется, то все, мы во всеоружии готовы. И вот если так подходить, вот тогда Северный морской путь не просто нам нужен, он жизненно нужен, необходим просто вообще.
К вопросу про потепление. У меня родственники на севере живут. Родственники уже десятилетия сообщают, что все птицы, которые с юга прилетают на лето, они все улетают гораздо дальше, на север.
Да.
Там действительно все тает. Десятилетия. Не вчера началось. Медведям белым там уже жрать нечего. Они мечутся по берегу, потому что лед далеко отошел. Они не могут бегать. Явно там что-то нехорошее.
Вот. Но здесь тоже очень такая спор. Мне вот очень понравилось. Я разговаривал однажды с директором гидрометеорологического института нашего. Да? И вот мужик климатолог, они все знают. Я задал вопрос. Я говорю, что у нас с климатом? Мне очень понравился ответ. Климат у нас меняется. Точка.
Вот так всю историю человечества.
Вот. Было, да. Вот, это я к тому, что на самом деле, да, мы сейчас переживаем, конечно, потепление. И вот вы поговорите вот ради интереса с учеными. Вот каждый раз, кто занимается экологией, занимается метеорологией, да, то есть они начинают спорить до хрипоты. Это потепление окончательное, будет другой период, откатится, не откатится. То есть единой точки зрения нет. Да, но в любом случае мы понимаем, что даже если пойдет совсем уж большими темпами глобальное потепление, льды все равно оттуда быстро не уйдут. В общем-то и целом, находясь там на базе Росатомфлота и разговаривая с капитанами, то есть они как бы говорили, да, там структура льда изменилась, но лед все равно есть. То есть какой-то год больше, какой-то меньше. То есть вот сказать, что там стало как на Багамах, такого нет. Да, такого нет. Все равно как бы условия навигации достаточно тяжелые, в общем-то и целом.
Ну, ледоколы, они все-таки лед колоть, носиться туда-сюда.
Вот, поэтому да, поэтому там всегда будет там длительное время будет лед, даже если там отойдет от берега, все равно будет отдельные ледовые поля появляться, поэтому ледоколы там нужны. Это тоже аксиома, которую нужно принять и надеяться на то, что мы сейчас заложим лидера, там через 50 лет ничего не будет. Нет, будет. Нужен, да, то есть однозначно. Поэтому надо еще, кстати, не забывать, когда мы говорим вложение, зачем такую дорогую игрушку. Но мы забываем, что тратя на такую дорогую игрушку, мы опять включаем в эту цепочку производства очень много смежных структур. Начиная от рабочих на верфи «Звездочка», заканчивая заказами НИИ, КБ, исследовательским институтом, нашей промышленности. А чем дольше мы находимся под санкциями, это тоже достаточно большое благо для экономики, тем больше шансов у нас развить и свою промышленность. Если раньше на те же ледоколы, на те же суда очень много зарубежного оборудования поставляли, то сейчас просто ради интереса, кому из зрителей, почитайте интервью директоров в последнее время всех судостроительных наших предприятий. Все больше и больше говорят. Российская. Да, с вопросами. Да, ломается. Да, не всегда запускается. Ну, что вы хотели? У нас столько лет вообще ничего не было. Сейчас начало появляться российское, оно там, ну, пусть еще со грехами работает, это же тоже вопрос настройки. Да? Вызвали поставщика, указали на недостатки, оштрафовали, в конце концов, нерадивых. Но надо потихонечку подтягивать. У нас же тоже, когда индустриализация была, не все сразу хорошо работали. Вспомните, сколько вредителей расстреливали-то. Да? Там сорвалась линия. Да? Потом научилось, потом пошло.
Причем я железно уверен. Ну, это к вопросу. Отвлекаясь чуть-чуть. Mm-hmm. Были вредители? Безусловно, да. Были. Не может быть, чтобы кто-то не гадил. Как в этой, в поднятой целине взял быкам, песка насыпал, они там и примерзли, легли поспать. Прекрасно. Специально ты это сделал, будучи крестьянином. Ты что, не знаешь, что так делать?
Что получается, да.
Ну, то есть, умысел. Но мне все время кажется, что большинство – это вот вчерашний крестьянин, а сегодня его к сложному немецкому станку поставили. Я некоторым образом токарь-фрезеровщик. Там и прочее. А ты забыл вот тут нажать, и резец в шпиндель въехал, и что? Кто виноват-то? Вот. Наверное, ты с одной стороны, а с другой стороны, ну, что вы хотите? И немедленно на ум приходят, как это, какие там автомобили самые надежные. Ну, говорят, Тойоты. Угу. Почему? Ну, потому что их миллионами выпускают, там чудовищная обратная связь, где что ломается. Как?
Они быстро поправляют.
Их много, да. Они их дорабатывают, делают лучше, поэтому она неубиваемая и ремонтопригонная со всех сторон, потому что опыт гигантский. Только что-то делая, можно научиться. Вот. Хочешь научиться плавать? Плавай.
Да.
Не надо чемпионов приглашать чужих.
Это вот, да, тоже хорошо. хорошая поговорка моего любимого тренера, что если хочешь много приседать, надо много приседать. Иначе никак, да?
Необычный подход. Да, ну, может мечтать.
Может быть, но не получится. Так и тут, если мы не начнем делать, да, понятно, что будут ошибки. Будут, как бы еще раз говорю, там какие-то неработающие вещи. Можно над этим смеяться. Но опять, другого-то пути у нас нету. Вот, слава тебе, Господи, поняли, те времена, когда мы были всей общей семьей, и мы входили в сообщество цивилизованных народов, и мы считали, что ну зачем развивать свое, когда нам тут дадут. Да? То есть, в общем-то, они, слава богу, прошли, головы многих отрезвили. То есть, например, да, вот яркий пример с коронавирусом. То есть,
в основном они только заберут.
Вот, яркий пример с коронавирусом. Да маски, что в Китае там взял и так далее. Опа, а Китай-то закрыл, и нет масок. И все. И что мы с этим будем делать? Да?
Хотя... И американцы уже отнимают маски у немцев. Да, вот да, красота-то.
Вот. А мы же говорили, рынок все отрегулирует, все люди братья, зачем начал специализироваться и так далее. И вот все, с кем разговариваешь, опять-таки, в области медицинских технологий, все один голос говорят, да, трудоемко, да, тяжело, да, еще что надо делать свое. Иначе вот случись такая штука, где мы это все будем брать? Откуда мы все это будем вытаскивать?
И вот эти вот братья, которые держат под военным контролем проливы, заливы и все остальное, они зачем это делают? Хотелось бы узнать. Вот эти братья. А зачем соединительные штаты? Штаты вбухивают столько денег в оборону, ну, я бы сказал, в вооружение. Это зачем? Вот триллионами говорят, у них военный бюджет больше, чем совокупный бюджет следующих 10 стран. Зачем это при капитализме, когда деньги просто так ни на что не тратят, разумно?
Это из миролюбия.
Да, да, да. Рачительно подходят, тут напрашивается страшный вопрос. Да. Так может им эта военная сила, в которую они вкладывают деньги, обратно деньги приносит гораздо больше,
блин. Естественно. Это вот же как кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую. Не помню, кто сказал, шикарная совершенно фраза.
А как же мир, дружба?
Ну вот это же опять-таки.
Все люди братья.
Ну нет, это было бы очень хорошо. Я всегда говорю, что развивать Арктику совместно – это прекрасно. Да? То есть, заботиться об экологии – прекрасно. Но только давайте мы все это честно будем вместе делать. Но почему-то получается так, что когда мы выходим с инициативами, это российская экспансия. Это угроза, это еще что-то. А когда они выходят с какими-то инициативами или с теми же учениями в Канаде, не-не-не, это чисто вот оборонительные учения, это вот мы ни с кем там не собираемся и так далее. И на уровне слов получается, что мы вот каждый раз, каждый наш потуг там в сторону Арктики, это так воспринимается с каким-то напряжением. Ну, конкуренция, да. Надо это признать для себя, что мы находимся в жесткой конкурентной среде. Более того, эта конкурентная среда в свое время позволила сохраниться миру в Европе кучу-кучу лет. Так, на секундочку, да, то есть противостояние. Мы в ней находимся, да, мы в ней живем, и в общем-то и целом опять наши арктические территории не как обузу, как было принято среди либеральных правительств 90-х годов. Это обуза, уходим оттуда, людей сокращаем, все это невыгодно, неинтересно, вообще просто полная ерунда, а именно как вызов для нашей экономики, для наших интеллектуальных способностей, для наших технических способностей. И если мы там сможем решать задачи, то, в общем-то, мы везде сможем решать. Мой любимый пример, про ту же медицину мы заговорили, я там вспоминал в прошлый раз, что попробуй воткни шприц на минус 40 в руку, да, не получится. Это еще ладно, а что с этим человеком на минус 40-то делать? Его раздевать, докапываться. Да? То есть, вот если ты на территории более-менее нормального среднего климата знаешь, что делать с больным, да, там, с переломанным, с порезанным и так далее, что в Арктике делать? И это же целая отрасль. Это вот не зря говорят, что сильно отдельные там строения сложнее, чем космические корабли в Арктике.
Конечно,
да? И поэтому для нас это вызов. И вызов, который нужно принять, его использовать, действительно придумывать новые схемы, как мы об этом говорили, да, до этого. Придумывать новые решения экономически, как это все можно выстроить. И вот мы вспоминали Иосифа Виссарионовича Сталина и Северный морской путь. Моя любимая история, которую же тебе рассказывал, но еще раз повторю, что когда Сталин начал развивать Северный морской путь, опять раздавались голоса. Зачем? То есть, вот 30-е годы – это вообще какой-то бред. Страна только из гражданской войны вышла. Угу. Только что утонул, соответственно, Челюскин, да, доказавший, что невозможно за навигацию пройти. Это вообще отдельная история. Рассказывал про нее. А Сталин вкладывает в это деньги. В общем, ну, вообще бессмысленная трата времени. Угу. И вот наступает Великая Отечественная война. И 20% груза ленд-лиза идет по Северному морскому пути. Вот и все. Вот кто был? Провидец, да, там стратегический гений, государственный человек, да, который понимал, что так или иначе, это действительно дополнительная транспортная артерия. Если ее не развивать, не вкладывать в нее деньги, то в случае чего мы не воспользуемся. Вот получилось яркий пример. Да, были бюджетные траты, да, было очень дорого, да, было накладно. Отработала свою Великую Отечественную войну? Конечно, отработала, однозначно. Да? То есть, в общем-то, и в целом, учитывая то, что опять эта часть Мирового океана была не под контролем немецких кораблей. И один такой неудачный неудачный заход туда Шпера. Мы с тобой в прошлый раз Тирпиц назвали. Нет, Шпер, адмирал, нам правильно указали на это. Вот, в общем, показал,
что... У нас разговорный жанр.
Да.
Хотите справочники читать, можете обратиться. Оговорки случаются.
Зашел туда и тут же вышел. То есть, в общем, контролировать не смогли. Да, посылать флот туда не смогли. Плавать, как выясняется... Не плавать. Ходить по Северному морскому пути пока способны только русские. И нам за собой эту специализацию нужно закреплять. Ну, потом, если что, помочь канадцам, если они решат все-таки отделиться от США и развивать свой северо-западный проход. А тут мы с технологиями.
Мы им поможем.
Мы уже с технологиями, мы готовы, мы знаем, как строить ледоколы, дать в аренду что-нибудь там, продать технологии задорого. Задорого, да, работать, соответственно, на этих территориях. И тогда уже будет, опять-таки, другой совершенно подход к этому картике, в том числе и наших союзников.
А вот еще вопрос: там же товарищ Сталин. Ну, товарищ Сталин не в вакууме жил. Я думаю, его окружали не самые тупые люди в родном отечестве. Они же, наверное, там коллегиально как-то все это прорабатывали. Надо, не надо. Опять-таки, опыт Первой мировой войны. Там они к этому крайне серьезно относились, что если грузы не шли, их невозможно было вывести через Мурманск и Архангельск. Ну, давайте как-то это сделаем так, чтобы можно было вывести. А вот он какую-то там арктическую дорогу хотел проложить, железную, это что такое?
Да, в том числе как бы по нашим северным территориям. Да.
Но опять, а куда вот, она? Откуда и куда вот и зачем? Сейчас,
там же вообще очень интересная штука. Ну, понятно, что нефть, газ, наше все, да, мы, в общем-то, и в целом торгуем, углеводородные запасы действительно достаточно ценное сырье на мировых рынках и так далее. И все более-менее понимали, что действительно не одна, много геологических экспедиций докладывали. Арктика кладовая, в Арктике много всего разного, много действительно редкоземельных элементов, которые можно использовать для развития советского государства. И так далее. Но для всего этого, для вывоза, нужен транспорт, нужно решать эти вопросы. Северный морской путь существовал, да, но есть еще достаточно труднодоступные районы, куда нужно было тянуть железную дорогу. И вот стал вопрос как раз в этой северной железной дороге, которая должна быть построена. Да, ее начали строить при Сталине. Да, технологии на тот момент были не самые совершенные. Да, совершали много ошибок. Это вот тот самый случай, когда задумка была правильная, но, к сожалению, технологии не успевали, да, за этой задумкой. И в тот момент оказалось, что не просто экономически невыгодно, провально. Да, с этой дороги ушли. Но если мы посмотрим на северный широтный ход, который строится сейчас и который выходит в Сабетту, то, в общем-то, и в целом мы увидим, что это часть той самой дороги, которая планировалась при Сталине, что самое интересное. Вот в этом-то и парадокс. И
самое, опять что... пригодилось.
Да. То есть, как бы, и самое, что забавное... Опять вот мы говорили про новые логистические схемы. И если присмотреться, вот у нас там грузы с Урала, они двигаются либо на Дальний Восток, железной дорогой идут и отгружаются в Юго-Восточную Азию, либо тут у нас на Северо-Запад, Мурманск, Петербург, везут в Европу и так далее. Но путь-то до Сабетты короче. И если вот эта дорога будет реализована, то есть мы не только газ будем возить через Сабетту, но и другие грузы. В общем-то и целом место хорошее, глубокое, корабли могут подходить большие. Опять есть у нас работающие ледоколы, и мы получаем плюс не с точки зрения опять транзита, а с точки зрения отгрузки своих товаров по наиболее короткому пути. То есть мы сокращаем железнодорожное плечо, которое удорожает грузы во много раз. То есть мы не везем не на Дальний Восток, не везем не в Петербург, а вот сюда, чуть повыше поднимаем его. И это опять-таки к вопросу о том, как это планировалось при Сталине, да, как экономика развивалась. Потому что да, тогда они не смогли построить, была совершенно затратная страна, не потянула, но сейчас это начинает реализовываться. БАМ мы говорили тоже, сколько денег вбухано в БАМ. Встали у нас грузы, да, с Транссибирской магистрали произошел определенный зашив. Начало она работать? Начало. Функционирует, все в порядке, все идет. Также Северным морским путем. То есть развивали большевики. Сейчас мы там рапортуем о перевозке миллионов тонн и строим стратегические цели по захвату там грузовой, как бы грузооборота.
Говорят, уже не справляется. С тем, что надо перевозить, уже не справляется. Там я в интернетах опять-таки читал про некую угольную гавань, сколько там этого ненужного угля. Да. Это же вреднейшее топливо, которое не надо добывать. Шахты надо закрыть. Оказывается, вот оно страшно востребовано, и дорога уже практически не справляется с подвозом того количества угля, которое у нас готовы купить.
Вот.
Это не подарки какие-то, а купить. Ну, наверное, ну это же как это, как это же как автомобиль все. Говорят, что одно рабочее место на АвтоВАЗе обеспечивало 7 рабочих мест вокруг. Здесь ремни для генераторов, тут генераторы, проволока, обмотка туда-сюда. Ну, так и это точно так же. А все предложения: давайте закроем АвтоВАЗ. Ну, зачем он, если есть Мерседесы? Ну, да, а Мерседес лучше, я не спорю. Но а люди-то что жрать будут? Где им работать, чем им заниматься? Свои делайте. А на Мерседес ввозную пошлину. До неба.
Вот. То же самое с Арктикой. Уже неоднократно там чиновники, эксперты говорят, что одно рабочее место в Арктике создает там 4-5 рабочих мест в Средней России. То есть, как бы вот оно там подтягивает такой определенный эффект. Поэтому да, можно оттуда убрать людей, да, можно прекратить ее осваивать, да, можно не развиваться. Но вот уже вспоминали не раз историю. Спасибо санкциям, да, нам там с арктического шельфа все практически, ну как все ушли. Японцы и французы работают. Как это? Когда надо, когда речь идет о серьезных деньгах, санкции с санкциями, мы там остаемся. Но тем не менее начали ограничить доступ к технологии к глубинному бурению, да, на шельфе. Ну понятно, что мы помыкались, какие-то проекты сократили, что-то приостановили и так далее. Но что парадоксально, это спустя 5-6 лет начали собственно развивать. И еще такими темпами санкций я всегда говорю: господи, не останавливайтесь, пожалуйста. Да, да, тяжело, да, непросто. Да, наверное, сейчас капитал не получит срочную прибыль. Но получается, что мы вынуждены вкладывать в развитие своих технологий. У нас другого пути не остается. Простой пример. У меня знакомый открыл форелевую ферму, значит, как только санкции начались. Ага. И вот первый год было непонятно, значит, случится там, что отменят, не отменят. Да, то есть, а там форелевая ферма, она длительный срок производства, значит, там минимум года два нужно, чтобы она вышла на окупаемость. И вот, значит, там Обама еще, не Обама уже, не помню, кто уже был президент США, сказал, продлеваем санкции. Я помню, мне звонок под пришел человек, говорит, господи, дай им Бог счастья.
Двумя руками крестился.
Да. И еще на несколько лет. Говорит, все, говорит, я теперь точно в плюсе. Да? Вот так и тут. Я всегда вспоминаю этого предпринимателя. Думаю, дай Бог им будет счастье, когда санкции опять продлили. Да пускай продлевают. Чем больше нас будут в этом плане прижимать, тем больше шансов на развитие, на нашу самостоятельность. Наконец-то нормальную, полную, функциональную. И еще раз повторю, да, это может казаться дорого. Да, с точки зрения там, чисто либеральных парадигм, наверное, все это неправильно. Но если посмотреть стратегически, мы начинаем выигрывать. Опять-таки, зависимость от продуктов, Вы посмотрите, как Кубань стрельнула. Uh-huh. То есть, там регион просто сейчас колосится, да, обеспечиваем всех. Что говорили? Сыр никогда в России невозможно. Возможно, делают. Молоко делают. Все делают. Ленинградская область. Молочное мясо, молочное производство. Мясо стало свое. Поэтому это то, что просто. Да? Это то, что достаточно легко было восстановить. А какие технологии тяжелее, в том числе и в Арктике. Да? Но это, конечно, невозможно.
Я тебе скажу, что я когда-то трудился применительно к бурению. Texas Instruments – это главная практически на планете Земля, и Советский Союз там же затаривался. Да. Ну, то есть, Советский Союз сам такое не делал. Его нет. Ну, возможно, это там как-то это сопряжено с рядом обстоятельств. Ну, можно все украсть, во-первых. Можно позвать ученых, можно купить, можно наладить производство, в конце концов, делать самим, и никакой Texas Instruments больше не нужен. Да. Это ж, я не знаю, сейчас, по-моему, со всеми инструментами так. То, что я люблю ходить во всякие, знаешь, эти Максидом там и прочее. Я руками когда-то умел, я с восторгом смотрю, я примерно треть не понимаю, зачем это вообще, но оно есть.
Красивое такое,
все, да? Все дикие обороты, все прекрасная сталь, там елы-палы, только делай, только вот наяривай, все есть, все свое придумают и все свое сделают.
Ну вот, у нас есть и шансы, собственно говоря, так и дальше продолжать потихонечку.
Ох, тогда действительно... ох, вдохновил!
Поэтому, когда мы говорим о независимости, да, там нас независимая страна, вот она из этого рождается. То есть, вот говорить о независимости, быть независимым вообще тяжелый труд. Вот да. Вообще, вот, как бы, если ты что-то бросаешь, какие-то претензии, или ну, как в детстве, да, бросил предъяву, докажи во дворе, да? Так и тут, да, мы как бы бросили предъяву.
Обоснуй.
Обоснуй. Да, мы, условно говоря, бросили вызов. Да, да, тяжелый путь, да, непростой. Но, в общем-то, в целом других все равно вариантов нет. Опять-таки, надо много приседать, да. Надо как бы развиваться, надо двигать технологию, вкладывать деньги. Возможно, сильно будут критики, что зачем вы это делаете, это кому это нужно? Нужно. Нужно, нужно. Как космос. В общем-то, и в целом, да ну, зачем мы запустили до человека? В общем, сколько было на открытии, сколько для медицины, да, и так далее, достижений в космосе, да. Оно же, в общем-то, уже никем не опровергается. Так и с Арктикой.
Одни только фотки. Ну, да. Всяких интересных мест в чужих странах.
Да, которые видно с космоса, да.
Да, они же тоже не дремлют, сволочи. Да. Очень познавательно. Заходите к нам почаще.
Обязательно.
Бодрота.
Спасибо.
Спасибо. Удачи, да. Спасибо. На сегодня все.